Глава 9. О том, кто и спрашивает благословение у деревьев, камней и тому подобных вещей. Каково религиозное суждение о таком человеке? Он является многобожником. Под испрашиванием благословения подразумеваются просьбы ниспослать рабу много добра и не лишать его этого. Священные тексты Корана и Сунны свидетельствуют о том, что только великий и могучий Аллах может благословить творение, одарив их добром. Ни одно творение не может благословить другое в таком смысле. Всевышний сказал: «Благословен тот, кто ниспослал своему рабу развлечение». Сура «Развлечение», аят 1. Это означает, что милость того, кто ниспослал своему рабу развлечение, велика, бесконечна и постоянна. Всевышний также сказал: «Мы благословили его и Исхака». Сура «Выстроившиеся в ряды», аят 113. Он также сказал устами пророка Исы: «Он сделал меня благословенным». Сура Марьям, аят 31. Одним словом, благословить может только Аллах, и поэтому творением не позволяется говорить: «Я благословляю что-либо», или «Я благословляю ваше дело», или «Твое прибытие благословенно». Благословить может только Аллах, и благословение бывает только от Аллаха, потому что добро, его изобилие и постоянство зависят от того, в чьей длани находится власть над всем сущим. Священные тексты Корана и Сунны свидетельствуют о том, что творения, которые благословил великий и могучий Аллах, представляют собой либо места и времена, либо являются представителями человеческого рода. К первой группе относятся места и времена. Великий и могучий Аллах благословил некоторые места. Например, заповедный дом Аллаха, окрестности Иерусалима и тому подобное. Это означает, что Аллах наделил эти места великим благом, которое не покидает их на протяжении многих веков. Смысл этого заключается в том, чтобы жители этих мест оставались в них и не покидали их. Но это не означает, что люди должны обтирать эту землю или стены построенных на ней домов, потому что дарованное ей благословение невозможно перенести с одного места на другое. Это значит, что если человек прикоснулся к этой земле, был погребен в ней или попытался получить от нее благословение, то это не принесет ему никакой пользы. Это благословение не может перейти от одного существа к другому, потому что оно является духовным и подразумевает то, что сердца людей привязаны к этим благословенным землям, подобно тому, как они привязаны к заповедному дому Аллаха. Оно также подразумевает то, что если человек устремляется к этой земле, прибывает к ней, разъезжает по ней и поклоняется там, то он удостаивается великого блага. Черный камень также является благословенным камнем, однако его благо заключается в определенных обрядах поклонения. Это значит, что если человек прикасается к нему или целует его, тем самым поклоняясь Аллаху и повинуясь пророку, мир ему и благословение Аллаха, то он обретает благо, которое несет с собой повиновение посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Омар, да будет доволен им Аллах, поцеловав черный камень, сказал: «Воистину, я знаю, что ты всего лишь камень, ты не приносишь пользу и не причиняешь вред». Высказывание о том, что камень не приносит пользу и не причиняет вред, означает, что он не способен никому принести какую-либо пользу и не способен от кого-то отвратить какой-либо вред. Что касается благословенных времен, то к ним относятся месяц Рамадан и некоторые другие славные дни. Благодать этих дней заключается в том, что если человек поклоняется Аллаху в эти дни и совершает праведные поступки, то он удостаивается большого вознаграждения, которое он не может получить в другие дни. Ко второй группе относятся потомки Адама, которые получили благословение Аллаха. Пророки и посланники получили благословение Аллаха, связанное с ними самими. Это означает, что их тела были благословенными, и их соплеменникам было разрешено искать благословение через их тела, обтирая их, собирая их пот и подбирая их волосы. А объясняется это тем, что их тела могли приносить пользу окружающим. Наилучшим из них был пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха. И его тело также было благословенным. И поэтому в Сунне сообщается, что сподвижники искали благословения, собирая его пот и волосы. То же самое относилось ко многим другим вещам, которые были благословенны и могли принести пользу. Благословение, благо и польза могли переходить от тел Божьих пророков и посланников другим людям. Однако это было характерной чертой только самих пророков и посланников. Что же касается остальных людей, то нет священных текстов о том, что Аллах одарил кого-либо из сподвижников пророков благословением, которое было бы связано с ними самими. Такого благословения не были удостоены даже самые лучшие представители мусульманской общины – Абу-Бакр и Омар. Достоверно известно, что сподвижники, их последователи и современники пророка, мир ему и благословение Аллаха, обратившиеся в ислам после его смерти, не искали благословения через Абу-Бакра, Омара, Усмана или Али, подобно тому, как они искали благословения через пророка, мир ему и благословение Аллаха, подбирая его волосы и обтираясь водой, которой он совершал омовение. Благословение, которым были наделены эти славные сподвижники, было связано с их деяниями, а не с ними самими. Оно могло передаваться от одного человека другому, подобно благословению, которое получил пророк, мир ему и благословение Аллаха. И поэтому мы говорим, что каждый мусульманин наделен благословением. Однако это благословение не связано с его телом, а связано с его праведными деяниями, его приверженностью исламу, его верой, находящимися в его сердце богобоязненностью и почтением к великому и могучему Аллаху, а также его стремлением следовать путем его посланника. Да благословит его Аллах и приветствует. Это благословение определяется его знаниями, поступками и праведностью и не может переходить другим людям. Из этого следует, что искать благословение через праведников можно только руководствуясь их праведными деяниями. А искать благословение через ученых можно только обучаясь у них праведным знаниям и пользуясь их познаниями. Этот вопрос следует рассматривать только таким образом. И не разрешается искать благословение через праведных людей, прикасаясь к ним руками и обтирая себя их слюной, потому что сподвижники, которые были самым достойным поколением в мусульманской общине, после смерти пророка, мир ему и благословение Аллаха, не поступали таким образом с лучшими из мусульман – Абу-Бакром, Омаром, Усманом и Али. Это предписание является абсолютно категоричным. Что же касается многобожников, то они обращаются к своим божествам в надежде на то, что те одарят их великим благом и сделают это благо постоянным. При этом они спрашивают их благословения самым разным образом, каждый из которых является проявлением многобожия. Они спрашивают благословения у деревьев, камней, пещер, могил, источников воды и прочих мест, в святость которых верят невежественные люди. Испрашивание благословения у деревьев, камней, могил и прочих мест относится к великому многобожию, если человек верит в то, что это место помогает приблизиться к Аллаху и является посредником между Аллахом и человеком, который прикасается к нему рукой, валяется в нем в пыли или приникает к нему. Подобные убеждения являются обожествлением творений наряду с Аллахом и великим многобожием. Именно такие убеждения имели арабы времен невежества в отношении деревьев и камней, которым они поклонялись, а также в отношении могил, у которых они спрашивали благословения. Они полагали, что если они будут собираться возле этих идолов, обтирать их руками или посыпать себя песком, то это место или человек, который похоронен в этом месте, или дух, который прислуживает этому месту, станут посредниками между ними и великим и могучим Аллахом. Пречистый Господь по этому поводу сказал: «А те, которые взяли себе вместо Него других покровителей и помощников, говорят, мы поклоняемся им только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно ближе». Сура Толпы, аят 3. Испрашивание благословения – также может быть малым многобожием. Если, например, человек берет песок с могилы и посыпает себя им, полагая, что этот песок является благословенным, и от прикосновения к нему тело человека также обретает благословение. Подобные убеждения относятся к малому многобожию потому, что такой человек не посвящает обряды поклонения кому-либо вместо Аллаха, а лишь считает причиной происходящих явления то, что шариат не позволил считать такой причиной. Всевышний Аллах сказал: «Не видели ли вы Аллат, Аль-Уззу и еще третью, Манат?» Сура «Звезда», аяты 19-20. Аллат представляла собой белую скалу, которой поклонялись жители Тайфа. Этот идол был разрушен только после того, как сакифиты обратились в ислам. С этим поручением пророк, мир ему и благословение Аллаха, отправил Аль-Мугиру ибн Шубу, который разрушил скалу, на которой находилось строение и возле которой собирались служители. Аль-Узза представляла собой дерево, расположенное между Меккой и Тайфом. Однако идол сохранял такое обличие только первое время, потому что впоследствии на его месте было возведено строение на трех опорах. Вокруг него также собирались служители, наряду с которыми идолу прислуживала предсказательница. После покорения Мекки пророк, мир ему и благословение Аллаха, отправил Халида ибн Аль-Валида разрушить этот идол. И тот срубил три дерева и убил предсказательницу, которая призывала джиннов для того, чтобы вводить в заблуждение людей. В действительности язычники поклонялись как этому дереву, так и женщине, которая прислуживала этому идолу. Манат в кораническом аяте назван еще одним, третьим идолом, для того, чтобы подчеркнуть его низость и презренность. Этот идол также представлял собой скалу, которая получила свое название от арабского глагола «юмна», что означает «проливаться», потому что для его возвеличивания язычники проливали на него много крови жертвенных животных. Этот аят имеет полное отношение к данной главе, потому что Аллат и Манат представляли собой скалы, а Аль-Узза представляла собой дерево. Деяния, которые совершали язычники у этих трех идолов, полностью идентичны с теми деяниями, которые совершают многобожники возле камней, деревьев и пещер спустя много веков. А обожествление могил и поклонение им является еще более тяжким грехом. Передают, что Абу Вакит Аль-Лейси рассказывал: «Вместе с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, мы отправились в Хунайн. В то время мы были еще новообращенными мусульманами, недавно отказавшимися от неверия. А у язычников был лотус, у которого они собирались для своих обрядов, развешивая на нем свое оружие, и который называли Затанват, имеющий подвески. Так вот, когда мы проезжали мимо этого лотуса, то сказали: «О посланник Аллаха, назначь для нас Затанват такой же, как и у них». Тогда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Аллах превелик. Это дороги прежних народов. Клянусь тем, в чьей длани находится моя душа, вы попросили то, что попросили у Мусы сыны Исраиля. Сделай и нам божество такое же, как у них». Он сказал: «Воистину, вы невежественные люди. Вы обязательно последуете по дорогам своих предшественников». Этот хадис передал ат-Тирмизи и назвал его достоверным. Этот хадис является очень важным достоверным преданием. У идолопоклонников был лотус, в который они по-своему верили. Во-первых, они почитали его. Во-вторых, они собирались возле него для того, чтобы возвеличить его и благодаря этому попасть в число приближенных. В-третьих, они вешали на него свое оружие в надежде на то, что благословение перейдет от этого дерева к их оружию, которое от этого станет острее и принесет больше пользы своему хозяину. По этим причинам их поступок представлял собой великое многобожие. Некоторые из новообращенных мусульман, да будет доволен ими Аллах, сказали: «О посланник Аллаха, назначь для нас Затанват такой же, как и у них». Они полагали, что это деяние не относится к многобожию, и что свидетельство единобожия не противоречит этому поступку. Именно поэтому богословы говорили, что некоторые проявления многобожия могут остаться незамеченными даже достойными людьми. И ярким примером этого является тот факт, что некоторые сподвижники из числа тех, которые обратились в ислам после покорения Мекки, не знали некоторых вопросов, связанных с поклонением одному Аллаху, хотя они лучше всех остальных людей разбирались в языке арабов. И следует обратить внимание на то, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сравнил просьбу этих сподвижников назначить для них затанват со словами соплеменников Мусы, которые сказали «сделай и нам божество такое же, как и у них». Однако сподвижники не сделали того, о чем они попросили пророка, мир ему и благословение Аллаха, потому что они отказались от этой мысли, как только он запретил им поступать таким образом. Но если бы они поступили бы таким образом, то совершили бы великое многобожие. Однако они не сделали этого, а лишь попросили об этом. Их слова были проявлением малого многобожия, потому что они содержали своего рода привязанность к творениям вместо великого и могучего Аллаха. И поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не приказал им обратиться в ислам заново. И совершенно очевидно, что великое многобожие, которое совершали язычники, не было связано только с испрашиванием благословения у дерева Затанват. Оно определялось тем, что язычники возвеличивали его, собирались возле него с целью поклонения и спрашивали у него благословения, подвешивая на него свое оружие. А ранее мы уже отмечали, что если человек испрашивает благословение у дерева, камня и тому подобного, полагая, что этот предмет или это место может приблизить его к Аллаху, послужить посредником между ним и Аллахом, или помочь ему поскорее получить ответ на молитву и привести в порядок дела, то это является великим многобожием. Именно так поступали арабы во времена невежества. И если ты задумаешься над тем, как поступали люди, поклонявшиеся могилам и исповедовавшие еретические воззрения в более поздние времена, и как они поступают в наши дни, то тебе станет ясно, что их деяния подобны тому, что совершали ранние многобожники возле Аллат, Аль-Уззы и Затанвата. Современные многобожники надеются получить благословение от могил и даже железных оград, которыми огорожены эти могилы. И поэтому многочисленные мавзолеи выстроены во многих странах, где распространено или имеет место многобожие. Они надеются получить благословение от стен строения, воздвигнутого на могиле, и даже от железных прутьев, которыми обнесена могила. А когда они обтирают их своими руками, они делают это так, словно обтирают самого человека, погребенного в этой могиле, словно его душа сливается с ними воедино, и словно он действительно будет посредником между ними и Аллахом. А причина этого заключается в том, что они бесконечно возвеличивают этого человека. И это является великим многобожием, поскольку эти люди всей душой надеются на то, что именно этот человек, а не великий и могучий Аллах, принесет им пользу и защитит их от зла. Они считают, что он поможет им приблизиться к великому и могучему Аллаху и разделяют воззрение своих предшественников, о которых Аллах сказал, а те, которые взяли себе вместо него других покровителей и помощников, говорят, мы поклоняемся им только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно ближе. Сура Толпы, аят 3. Однако наряду с такими поступками можно наблюдать и поступки иного характера, о которых мы также уже говорили. Речь идет о тех, кто считает прикосновение к этим предметам причиной обретения блага и избавления от зла. Именно так поступают некоторые невежественные люди в заповедной мечети, когда они начинают обтирать ворота святилища или некоторые из его стен и столбов. Но если человек, подобно некоторым невеждам, полагает, что эти столбы обладают душой, что возле них похоронен один из праведников, и что этим столбам прислуживают добрые духи, и обтирает их для того, чтобы приблизиться к великому и могучему Аллаху, то он совершает великое многобожие. Если же он обтирает их, потому что считает это место благословенным, и верит в то, что оно по воле Аллаха является причиной для исцеления, то он совершает малое многобожие. Одним словом, если человек обтирает почитаемый предмет, полагая, что по воле Аллаха он является причиной для обретения блага или избавления от зла, он совершает малое многобожие. Если же он всей душой привязывается к этому предмету или месту и по этой причине начинает обтирать его и спрашивать у него благословения, возвеличивать его и проводить возле него время в поклонении и служении, если он полагает, что у этого места есть свой дух или что это место поможет ему приблизиться к Аллаху, то он совершает великое многобожие.